Говорит Радио Свобода. Светлана Тихановская о белорусах и последних событиях в Белоруссии.
Люди выдвигают свои требования, уходи, но они идут с любовью, и они счастливы, что преодолели свой страх.
Почему открытую в аннексированном России Крыму автотрассу Таврида называют трассой смерти?
Есть достаточно длительные промежутки Тавриды, где если что-то случилось с водителем или с автомобилем, то просто некуда съехать.
Администрация Дональда Трампа угрожает блокировать на американской территории популярную социальную сеть TikTok.
Проблемы TikTok в США начались, когда компания была уличена в незаконном сборе личных данных детей без согласия родителей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 августа. Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии после того, как власти арестовали ее мужа, известного блогера Сергея Тихановского, собиравшегося баллотироваться на выборах. И во многом неожиданно для себя превратилась, если не в лидера, то в символ белорусского протестного движения или демократической революции, как сказала она сама, выступая на днях перед депутатами Европейского парламента. Тихановская была зарегистрирована, власти, очевидно, не сочли ее серьезным соперником для Александра Лукашенко и вскоре обнаружили, что в условиях, когда все основные кандидаты оппозиции отстранены от голосования, Тихановская стала объединяющей фигурой, митинги в ее поддержку собирают десятки тысяч людей. Платформой Тихановской стало освобождение политических заключенных и проведение новых свободных выборов. В Вильнюсе, куда Светлана Тихановская была вынуждена уехать из-за угроз ей и ее семье, с ней встретилась наш корреспондент Ирина Петерс.
Судьба вас неожиданно, вы сами это не раз говорили, вынесла вас на передовую историю. И вот еще недавно, несколько месяцев назад, говорили о том, что в жизни аполитичны, как и большинство белорусов. Да. И теперь вот в новой роли вы, как и весь белорусский народ оказался в новой роли, который вот у нас прямо на глазах обретает национальное самосознание, рождается вот как единый социум. Как со стороны вы смотрите сейчас вот на этот процесс в истории белорусского народа?
Колоссальный. Очень жаль, что я сейчас не там. Когда мне рассказывают, какие эмоции витают во время вот этих демонстраций, люди выдвигают свои требования, уходи, но они идут с любовью, и они счастливы, что преодолели свой страх, они счастливы находиться там, нету злости, нету ненависти какой-то. Они понимают, что они борются, что это будет тяжелая борьба, но они счастливы от этого, они счастливы, что они себя почувствовали единым, почувствовали себя нацией. Да, правильно, большинство было политичным, вспомните прошлые выборы. Чуть не туда ходить, да, все равно ничего не поменяется. А сейчас каждый понимает, что от каждого зависит очень многое. Такой поворот самосознания людей, ну, творится история.
Часто говорите, что белорусский народ проснулся. Кто или что разбудило спящую белорусскую красавицу? Что за поцелуй истории случился? Кто и что на это повлияли? Если шок от избиений граждан силовиками, вот эти убийства, минимум 6, да, пытки, десятки пропавших людей, это уже не досказочных нам аналогий здесь, это уже не поцелуй, а укус истории.
Революция сознания, она не пришла после 9 августа. Она формировалась и раньше, но просто это не было очевидным. Все началось давно. Я считаю, что с Сергея Тихановского, потом пришел ковид, который показал, что наши чиновники не уважают своих людей. И накопилось. И то, что случилось 9 августа после выборов. Люди вышли с мирной демонстрации против фальсификации выборов. Но то, во что это переросло, это даже подтолкнуло тех людей, которые и не думали в этом всем участвовать. Они увидели, но это последняя капля была. Как можно было так обращаться со своим народом? Это избитые синие люди. То, что они рассказывали, я находилась просто в шоковом состоянии. К сожалению, власть совершила преступление, которое не сотрется уже с памяти. Оно не сотрется.
Вот белорусы говорят сейчас, своими действиями последних месяцев Лукашенко обнулил свои достижения и заслуги за 25 лет перед страной. Они, естественно, есть. Люди удивляются, неужели ему не важно, каким он останется в памяти сограждан. И в свою очередь, вот Светлана Алексеевич в интервью белорусской службе «Радио Свобода» сказала следующее. Лукашенко важно, каким он останется. Она считает, что важно. Каким он останется в истории, я бы хотела, чтобы мир нашел форму, в какой можно вступить с ним в диалог, даже и с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, которого Лукашенко сейчас слушает.
Было бы очень достойно остаться просто первым президентом, который так долго правил, который ушел в отставку по желанию людей, и не превращать свой уход в какие-то кровавые побоища и не вызывать ненависть. Простить, наверное, никто не простит, но мы вообще белорусы не злопамятные, и если, мне кажется, сейчас уйти достойно, то, возможно, это будет очень большим смягчающим обстоятельством.
Президент Путин в интервью российскому телевидению сказал, нет необходимости пока для ввода российских сил в Белоруссию, но в России создан резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи. По мнению Путина, союзный договор, договор о коллективной безопасности дают России возможность помогать соседней стране для обеспечения стабильности. То есть он такой возможности не исключил. Как вам кажется, это послание кому? Может быть, для успокоения Лукашенко, для западных партнеров?
Я не думаю, что Владимир Путин мог бы сказать слова, которые ничего не значат. Они наверняка что-то значат, но поводов для ввода какой-то помощи ОМОНа не будет, потому что у нас сугубо мирные протесты. Никто из белорусских людей не хочет силового решения вопроса. Поэтому причин для введения помощи в виде каких-то силовых организаций вообще нет. Это наша внутренняя проблема, внутренний вопрос, который белорусы должны решать белорусским правительством.
Рабочие больших предприятий. Сейчас мы видим стачкомы. Вот эта часть белорусского народа, неспешная, трудяги, которые далеки от политики.
И они же и составляют костяк нашего общества, их очень много. То, что они не смогли смириться с этим беспределом, что творится, и вышли на забастовки, это, конечно, говорит о многом, что это уже предел терпения, все. Я тоже думаю, что только для забастовки, не хотелось бы, чтобы они, конечно, были длительными, потому что это все-таки по экономике удар, но таким образом можно заставить Лукашенко уйти.
Мы разговаривали со Светланой Тихановской в приютившем ее с детьми в Вильнюсе в 50 километрах от только что построенной белорусской атомной станции. Литва с самого начала была, мягко говоря, не в восторге от близкого соседства своей столицы со столь опасным объектом, расположенным сразу после границы, к которому у нее были технические претензии. Как и другие страны Балтии, Литва объявила, что не будет покупать производимую на нем энергию. Если число государств, которые поступят, также увеличится, белорусская экономика потерпит миллионные убытки. По словам экологов этой страны, атомная станция в принципе не нужна и самим белорусам. Более того, спрашивают они, кто может исключить, что Лукашенко не использует БелАЭС в качестве, так сказать, ядерной дубины, которая будет размахивать в критической для себя ситуации. Позиция Тихановской по этому изначально крайне закрытому российскому объекту, здорово поссорившему Минск и Вильнюс, такова. Станцию, если и стоило возводить, то только после всестороннего обсуждения всех вопросов с собственными гражданами и с соседями. А теперь, когда станция построена, но пока технологический процесс там не запущен, отношение к этому противоречивому объекту, считает она, могли бы выразить, как и другие принципиальные для Белоруссии вопросы, кандидаты в президенты на новых выборах. Главное, к ним сейчас продвигаться.
Со Светланой Тихановской беседовала вильнюсский корреспондент «Свободы» Ирина Петерс. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин запустил движение на новых построенных участках трассы Таврида, одного из крупнейших российских инвестиционных проектов в аннексированном Крыму. Его сопровождал главный технолог генерального подрядчика строительства дороги компании ВАТ Андрей Волков. Сообщается, что Путин посоветовал сделать больше съездов к берегу для удобства туристов, поскольку, цитата, «люди едут к морю». За время строительства на трассе погибли многие десятки людей. Меньше месяца назад жертвами одной из аварий стали 8 человек. Я беседую с журналистом проекта «Крым. Реалии» Давидом Аксельродом. Трассу Таврида окрестили трассой смерти. Я не знаю, насколько вы согласны с таким определением, но вы на сайте «Крым. Реалии» говорили о том, что там даже не предусмотрены места отдыха для водителей. Они действительно не предусмотрены или просто трасса недостроена, и поэтому таких карманов нет?
Они не то, что не предусмотрены, их просто мало. И в некоторых местах как раз это совпало. Вот это те участки, где происходили достаточно громкие ДТП, в том числе и последние с гибелью 8 человек, их просто нету. То есть где-то в определенных локациях они есть, там 2-3, может, они чуть ли не подряд идут, но есть достаточно длительные промежутки Тавриды, где если что-то случилось с водителем или с автомобилем, не дай бог, то просто некуда съехать. Нет обочины, стоит отбойник, и водитель вынужден останавливаться прямо возле этого отбойника, и, соответственно, любой автомобиль, который следует за ним, он будет вынужден выезжать на параллельную полосу, чтобы объехать. Ну и, соответственно, поскольку скоростные режимы на этой трассе достаточно высокие, то это в любом случае провоцирует риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.
А правда ли, что на некоторых участках Тавриды, уже построенных, съезд и выезд на трассу регулируется светофорами, а вот таких вот развязок, которые позволяют беспрепятственно съезжать с этой трассы, нет?
Такие участки, безусловно, есть, но в то же время в некоторых местах, опять же, на Тавриде есть съезды с трассы. И я так понимаю, что единственное, грубо говоря, на что обратил внимание президент Путин, когда проезжал по трассе, это как раз-таки отсутствие вот этих вот съездов. Он, конечно, артикулировал это красотами пейзажей вокруг и съездов к морю, потому что люди как бы едут, условно говоря, не в центральный Крым, а больше на запад или на юг. Опять же, я говорю, трасса неоднородна. Это то, что в итоге превратилось в проблему. Вот это ее неоднородность, что в одном месте мы видим скопление мест для отдыха и съездов, в другом месте мы видим длительные участки, где нет ни того, ни другого, и в результате получается то, что получается.
Но все-таки, насколько я понимаю, трасса Таврида, она до сих пор недостроена. А вчера состоялось открытие трассы президентом Путиным. Вот как это совместить?
Я так понимаю, что речь шла о том, что полностью от Керчи до Севастополя открыто движение по тем четырем полосам, то есть и в одном, и в другом направлении. Буквально в июне месяце, если я не ошибаюсь, был достроен последний участок между Белогорском и Симферополем, и я так понимаю, что это открытие, визит президента Путина, он был приурочен конкретно вот к этому. Да, остались, и если я не ошибаюсь, в видео, которое размещено на сайте президента, есть небольшой кусочек, где он говорил, что совсем чуть-чуть осталось, вот прозвучала такая фраза, и в принципе это где-то близко как истине, насколько я понимаю, потому что да, действительно, есть там определенные недоработки, я, может быть, не готов детализировать, но да, действительно, все говорят о том, что есть определенные еще детали, которые нужно доделать, рабочие будут оставаться на месте, потому что до истечения официальных сроков еще достаточно длительное время, есть у них это декабрь 2020 года, но вот это открытие движения по четырем полосам, вот его именно возвели вот в разряд вот такого неофициального праздника, что ли.
Ну, за время строительства на трассе Таврида погибло очень много людей. Это факт, который признают все. Как вы считаете, что было главной причиной вот этих массовых происшествий, часто с летальным исходом? Отсутствие этих карманов, о которых мы только что говорили, или, может быть, это было связано именно с тем, что трасса только строилась, и из-за этого возникали вот эти аварийные ситуации?
Тут комплексная причина. Вы в целом правильно заметили и относительно первого момента, карманов, которые мы обсудили, и относительно того, что это все-таки была актуальная стройка, где высок риск возникновения каких-то недочетов как со стороны строителей, которые там, условно говоря, как-то неправильно обозначили или неправильно указали маневр, который необходимо сделать водителю, незапланированный маневр в связи с тем, что стройка производится. Но и в то же время я бы еще добавил бы, что я много говорил с людьми, которые катаются по этой дороге в одну и в другую сторону регулярно достаточно. Большое количество людей, врываясь на эту трассу, они просто пренебрегают скоростным режимом. И несмотря на то, что он там установлен, если я не ошибаюсь, 90 км в час, то регулярно можно встретить машины, которые едут и 120, и 140, и даже 160, как мне говорили, километров в час, что тоже, ну, вы прекрасно понимаете, что это тоже создает достаточно высокие риски, как бы не максимализирует вот все вот эти риски, которые мы с вами оговорили до этого. То есть водители, в частности, тоже несут определенную ответственность как наряду с строителями, так и со всем прочим, с инфраструктурой.
Как вы полагаете, когда трасса будет полностью введена в строй, когда, в общем-то, наверное, будет движение в ту и другую сторону разделенное, снизится ли количество происшествий? Вообще улучшает ли вот эта дорога транспортную инфраструктуру в Крыму?
Остается только надеяться, я так бы выразился, потому что будем смотреть, что произойдет за следующие несколько месяцев. К сожалению, многих, насколько я понимаю, президент Путин не обратил внимания вот на те карманы. Потому что я, когда просматривал, например, вот это видео, и я первый раз вот услышал о том, что надо съездов больше ставить, да, это цитата, я как раз почему-то подумал, что вот эта фраза, которая вот свидетельствует о том, что нету вот этих вот карманов. Но, как оказалось, речь шла совсем не об этом. Учтет ли вот эти отзывы водителей компании ВАД, которая является подрядчиком, или не учтет? Ну, пока что, как бы, по всей видимости, наверное, не учтет. Но будем надеяться, что даже какие-то съезды дополнительные, если они появятся, может быть, они будут играть какую-то роль условного улавливающего тупика, в кавычках, для водителей, которые смогут съехать с Тавриды, которая имеет высокий скоростной режим, на трассу, которая имеет более низкий скоростной режим. Будем надеяться, что ДТП станет меньше, травмы, смертей тоже станет меньше.
О недостатках запущенной в аннексированном России Крыму автотрассы Таврида мы беседовали с журналистом проекта «Крым Реалии» Давидом Аксельродом. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Компания TikTok оспорила в судебном порядке указ президента Дональда Трампа, угрожающий ей блокировкой на американской территории из-за опасности социальной сети TikTok интересам национальной безопасности США. При этом газета Wall Street Journal утверждает, что указ инспирирован Марком Цукербергом, который стремится избавиться от сильного конкурента, передает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Проблемы TikTok в США начались в феврале прошлого года, когда компания была уличена в незаконном сборе личных данных детей до 13 лет без согласия родителей. Федеральная комиссия по торговле оштрафовала владельца TikTok, китайскую компанию ByteDance, на 5,7 миллиона долларов. С этого момента TikTok стал объектом пристального внимания американских регуляторов. В октябре прошлого года основатель Фейсбука Марк Цукерберг, выступая в Джорджтаунском университете, выразил беспокойство цензурными ограничениями TikTok. До недавних пор интернет почти во всех странах, кроме Китая, функционировал на американских платформах, исповедующих ценности свободы слова. Но нет гарантии, что эти ценности возьмут верх. Сегодня 6 платформ из первой десятки – китайские. Мы начинаем наблюдать это в социальных сетях. В то время как наши сервисы, такие как WhatsApp, повсюду используются протестующими и активистами благодаря надежному кодированию и защите личных данных, в TikTok, китайском приложении, быстро растущем по всему миру, сообщения о протестах подвергаются цензуре, даже в США. Это тот интернет, какой мы хотим? А в декабре того же года Пентагон запретил своим сотрудникам и военнослужащим пользоваться этим приложением. В январе 2020-го то же самое сделали Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США. В марте сенатор-республиканец Джош Хаули внес в палату законопроект о запрете пользования TikTok для всех госслужащих.
TikTok was the most downloaded app of 2019.
TikTok стал самым загружаемым приложением в 2019 году. Среди его пользователей – миллионы американцев. Но TikTok принадлежит китайской компании, в совет директоров которой входят члены китайской коммунистической партии, и закон требует, чтобы она предоставляла данные пользователей Пекину. Компания признала, что собирает данные даже тогда, когда ее приложение работает в пассивном режиме. Эти данные включают сообщения, отправленные пользователями, изображения, которыми они делятся друг с другом, информацию о других приложениях, которыми вы пользуетесь, о сайтах, которые вы посещаете, историю ваших поисков в интернете, последовательность нажатия вами кнопок на клавиатуре, ваше местоположение. Все это, а может быть и многое другое, она хранит. Как отец двух маленьких детей, у которых уже много друзей в социальных сетях, я нахожу это абсолютно ужасающим. Законопроект Хаули единогласно одобрен Сенатом. Не предвидится осложнений и в Нижней палате. В этом вопросе партийных разногласий нет. 31 июля президент Трамп заявил журналистам, что намерен запретить TikTok на территории США в ближайшие 24 часа. Но затем появилось другое решение – выкупить американский сегмент TikTok у китайского владельца. 2 августа госсекретарь Майк Помпео сказал в интервью, что TikTok угрожает национальной безопасности США.
These are true national security issues.
Это настоящая проблема национальной безопасности. Это настоящая проблема защиты персональных данных. Долгое время Соединенные Штаты говорили, коль скоро это забавляет нас и обогащает компанию, нет причин запрещать это. Президент Трамп сказал, хватит, мы намерены навести тут порядок. Спустя несколько дней президент Трамп издал указ, запрещающий гражданам США вступать в деловые отношения с ByteDance. Указ вступит в силу 20 сентября. Если до 15 сентября покупка TikTok американской компании не состоится, сервис будет заблокирован в США. К сделке проявили интерес компании Microsoft, Oracle и некоторые другие. Ее сумма может составить 50 миллиардов долларов. Причем Дональд Трамп хочет, чтобы американская казна получила значительные комиссионные. Microsoft или кто другой, или сами китайцы, какой бы ни была цена, Соединенные Штаты должны получить очень большой процент, потому что мы сделали это возможным. Это как домовладелец и квартиросъемщик. У нас своего рода договор аренды. Мы сделали возможным этот огромный успех. TikTok – исключительно успешная компания, и в значительной мере этот успех имеет место в этой стране. Однако TikTok не намерен сдаваться. Он обратился с иском в Федеральный окружной суд в Калифорнии. В своем заявлении истец утверждает, что правительство США не представило доказательств своих претензий и что данные американских пользователей хранятся на серверах в Сингапуре и в Китай не поступают. Газета Wall Street Journal сообщила на днях, что мысль об угрозе TikTok для США внушил президенту Марк Цукерберг, опасающийся сильного конкурента. Но Белый дом отрицает, что основатель Фейсбука пользуется влиянием на президента в этом вопросе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 28 августа, отмечается День памяти и скорби российских немцев. В этот день, в 1941 году, был опубликован указ, положивший начало массовой депортации советских немцев в Сибирь, северные районы Казахстана и на Дальний Север. По некоторым оценкам, из почти 2 миллионов депортированных были убиты или погибли от голода и холода около 1 миллиона. В Петербурге на Левашовском кладбище установлен памятник с надписью «Немцам России». Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На самом деле массовые депортации немцев начались раньше. Уже в 1936 году более 65 тысяч немцев и поляков были выкинуты из Украины в Казахстанскую степь для нужд карлага. Эту горькую участь с ними разделили немцы и финны ингерманландцы, жившие в Ленинградской области. Но в 1941 году всех немцев, живших на территории СССР, объявили врагами народа и пособниками фашистов. В книге Анатолия Разумова «Возвращенные имена» читаем. Эта депортация по сталинскому рецепту была с явными чертами геноцида. Из 1 800 000 немцев, живших в СССР, в ходе депортации было убито, заморено голодом около 1 000 000. В одном из постановлений говорилось, что в дни проведения операции НКВД надлежало выставить милицейские заслоны на перекрестках дорог для задержания лиц, которые пытаются укрыться от переселения. Немцев рекомендовалось снимать с любой умственной работы и переводить на тяжелую физическую, пишет Анатолий Разумов, который замечает при этом, что немцы – только один из репрессированных народов, памятники которым стоят на Левашовском мемориальном кладбище.
Национальных линий в Ленинграде было несколько, среди них иранская. По ней ассирийцев несчастных, которые занимались чисткой обуви в основном, артель труда сириец. 80 шпионов были схвачены, из них 50 расстреляны, 20 погибли в лагерях и только 10 выжили. Община поставила памятник, свой подарила флаг Левашову. Вообще я составил уже календарь памятных дат по Левашову. И на август у нас несколько очень значимых памятных дат в Левашове. 7 августа – ассирийцы поминовения. 13 августа установлен памятник украинцам, жертвам репрессий. 28 августа – день депортации российских немцев. Обычно 28 августа русско-немецкий центр встреч, поездки организовывают в Левашово.
Доктор Историй исторических наук, консультант исторических проектов в русско-немецком центре встреч Ирина Черказьянова, написала книгу о высланных ленинградских немцах, о том, как людей насильно вырывали из своих квартир, из деревенских домов в окрестностях города и отправляли на окраины страны. Книга основана на многочисленных дневниках и воспоминаниях. Среди ее героев маленькая Эмма Лефлер, она же Эльвира Скородумова, жившая в немецкой колонии в Стрельне в поселке Горбунки. В 1941 году эта колония оказалась в оккупации.
Трагедия этих жителей состоит в том, что они ездили в город до последнего, пока не закрыли город. Уже шла война. И они по наивности полагали, ну, если что, мы в Ленинград. 15 сентября они оказались захваченными. И вот семья Эльвиры Александровны Скородумовой. Вот ее мама в Стрельне, а она у тети в Ленинграде. Мама оказалась потом с сыном и со старшей дочерью угнанной в Германию, а она со своей тетей, как немцы, были выселены в Горно-Алтайск. Хотя тетя была замужем за русским офицером Красной Армии, но тем не менее Эльвира с тетей оказалась на Алтае. Девочку удочерили, дали ей другое имя, другое отчество, другую фамилию. И эта женщина всю жизнь боялась сказать, что она немка. Она об этом сказала только в 93-м году. Она была учительницей немецкого языка. У нее два имени, два отчества, две фамилии, две мамы. Она боялась, молчала.
А когда настоящая мама уже из Германии после войны вернулась, ей не разрешили жить в Ленинграде. Она жила сначала в Эстонии, в Пярну, работала на консервном заводе. И когда наконец-то повзрослевшая дочь встретилась с настоящей матерью, она ее не могла назвать мамой. Она ее назвала «мама-тетя».
А близкой и родной оказалась тетя, которая удочерила ее. А родная мать, ну, как чужой человек стала.
Ирина Черказьянова говорит о многих опустевших немецких колониях.
После 28 августа начался вал выселения.
Выселяли ведь не только из Ленинграда, но и из пригородов. И среди них Новосаратов. Воспоминания свои оставил Адам Адамович Шмидт. Люди были настолько же истощены, как и жители Ленинграда. Такой же голод, такие же пайки. В марте 1942 года был отдан повторный приказ военного совета о выселении немцев из Финн, буквально в сутки на сборы. Он описывает, как всех, кто умер, члены семьи, кого не успели захоронить, было приказано в сарае всех снести и запалить, чтобы никаких следов не оставалось.
На портале «Русь.Дочь» создана электронная книга памяти российских немцев, где собрано около 100 тысяч фамилий. В 1998 году на Левашовском мемориальном кладбище был установлен один из первых памятников жертвам сталинских репрессий – большой чугунный крест и камень с надписью «Немцам России». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 28 августа. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.